Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. О программе этого часа «Неделя о страшном суде» открывает последнюю седмицу перед Великим постом. И сегодня мы предлагаем вам слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией в неделю о страшном суде. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Сегодня она вновь посвящена новопрославленному святителю Серафиму Соболеву, замечательному иерарху Русской Православной Церкви, для которого живое богообщение было высшим смыслом и центром всей жизни. В нашей студии будет автор и ведущий цикла «Подвижники благочестия русского зарубежья», доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного богословского университета Андрей Александрович Кострюков, который также является автором жития святителя Серафима, книг о нем и членом совместной русско-болгарской комиссии по канонизации святителя Серафима Соболева. Ну а завершит этот час житие святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, память которого Святая Церковь совершает 9 марта по новому стилю.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Неделя о страшном суде открывает последнюю седмицу перед Великим постом. И сегодня мы предлагаем вам слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией в неделю о страшном суде.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня возлюбленные Господи, братья и сестры, воскресный день называется неделя о страшном суде. Сегодня в Церкви Христова словами Священного Писания каждому из нас напоминает о том, что будет страшный суд, особый суд, который подведет итог жизни человека здесь на земле. Современный мир направлен на то, чтобы человек не помнил об этом событии, что все ценности, все радости этого мира заключаются только в земной жизни. Но Церковь Христова непрестанно напоминает каждому из нас, кроме этой земной жизни есть еще жизнь вечная. Но в вечную жизнь войдет тот, кто сподобится ее, благодаря тем правильным делам, которые он будет совершать здесь на земле. Страшный суд – это действительно не просто суд, хотя даже земной суд, когда человек приступает к нему, испытывает состояние некого трепета, переживания. Он молится, он просит Господа, чтобы Господь помог ему в этом нелегком поприще. Он находит каких-то людей, какие-то связи, нанимает адвоката, чтобы как-то оправдать себя. На страшном суде не нужен будет адвокат, потому что на этом суде откроется вся тайна человеческой жизни. Мы сегодня в церковных песнопениях слышали о том, как будет происходить этот страшный суд. Книги разгибаются. И тайна открывается. И тогда никто не сможет избежать этого суда Господа, потому что все будет известно. Все, что мы сделали явно или тайно, будет явлено Господом всему миру и в первую очередь нам. И тогда будет очень страшно, потому что тогда будет совесть наша гореть в красном огне. Мы будем просить Бога о помиловании и пощаде, потому что очень страшно осознавать, что ты жил не так, как нужно. Но после этого невозможно будет ничего исправить. И поэтому сегодня Господь перед Великим Постом напоминает нам о смысле нашей жизни, о смысле того постного поприща, который каждому из нас предстоит пережить. Потому что пост должен быть не ради поста, а ради духовного возвышения каждого из нас. И сегодня Господь особенно призывает нас к этому, открывая, в чем же будет заключаться этот страшный суд. А заключаться он будет в тех критериях, которые обозначил сегодня Господь в Священном Писании. Какими они будут являться? Как это будет происходить, страшный суд? Конечно, Господь явится всему миру. Конечно, Господь поделит людей на овец и кослище, на достойных и недостойных. Но мерой этого достоинства будет являться наша жизнь. Так тех, которых Господь поставит по правую сторону, Он скажет им: «Придите, благословенные, и унаследуйте Царствие Божие, уготованное вам от сложения мира. Потому что я был голоден, вы накормили меня. Потому что я жаждал, вы напоили меня. Потому что я был наг, вы одели меня. Потому что я был в темнице и в больнице, и вы посетили меня». И тогда праведники скажут: «Господи, когда мы сделали это по отношению к Тебе?» И Господь скажет: «Вы сделали ближним своим это, а значит, вы сделали это мне». В 1903 году на Афоне был большой голод. Но мы знаем, что на Афон с Одессы два раза в неделю отправлялся пароход с продовольствием в наш русский Пантелеимонов монастырь. И вот монахи русского Пантелеимонова монастыря готовили продовольствие, пекли хлеб и раздавали бедным каждое воскресенье. Среди них были монахи, которым нечего было есть, которые подвязались в отдельных уголках этой святой горы. Были паломники, которых тоже не могли накормить другие монастыри. И вот в русском Пантелеимоновом монастыре каждое воскресенье около 1000 человек собиралось, чтобы получить эту милость. Конечно, враг рода человеческого чинил всякие препятствия и научал людей, чтобы это доброе дело не совершалось на Святой Горе. И вот тогда собрался кенот, а кенот — это управление Святой Горой Афон, такое местное правительство, на котором было вынесено постановление, чтобы русские монахи не раздавали милостыню, потому что этой милостынью они могут породить и в монахах, и в паломниках иждивенчество. Ну и, конечно же, была небольшая ревность о том, что те, кто живут на Афоне, или те, кто приходят на Афон поклониться святыням афонским, будут лучше относиться к русскому Пантелеимонову монастырю. Конечно же, игумену и братья русского Пантелеимонова монастыря на Афоне пришлось подчиниться этому решению. И вот они решили в последний день раздать хлеб тем, кто пришел за милостыню в русский Афонский монастырь. Один из монахов при этом сделал снимки для тех благотворителей в России, которые посылали постоянно хлеб для голодных и обездоленных людей. И когда они сделали снимок уже видели, то увидели, что на этом проявленном снимке брали милостыню не только монахи, но и стояла Пресвятая Богородица, которая также протягивала руку. Для монахов это было ясно, что это угодно Господу и угодно Пресвятой Богородице. Но было и понятно, и ясно стали слова Священного Писания, где говорилось о том, что когда мы даем милостыню нищим, то воспринимает ее сам Господь. Давали эту милостыню простым людям, а принимала Пресвятая Богородица. Насколько важно творить добрые дела в нашей жизни, насколько важно замечать тех, которые нуждаются в нашей помощи. Поэтому Господь сегодня и говорит всем тем, которые Он поставил по правую сторону, потому что я Алфа, и вы накормили меня, я жаждал, и вы напоили меня. Человек, который творит милостыню по отношению к своим ближним, он творит эту милостыню по отношению к Богу. Поэтому он и получает высокую награду в Царстве Небесном. И в то же время Господь других поставит по левую сторону и скажет им: «Я был голоден, вы не накормили меня, я жаждал, вы не напоили меня, я был наг, вы не одели меня». Я был в больнице и в темнице, и вы не посетили меня. И они скажут ему: Господи, когда ты был голоден, и мы не накормили тебя, когда ты был в больнице и темнице, и мы не посетили тебя. И тогда Господь им скажет: если вы не сделали по отношению к ближним вашим это, значит, это вы не сделали и мне. Тогда у нас может возникнуть вопрос: а для чего тогда мы постимся, а для чего тогда мы молимся, а для чего мы верим, а для чего мы ходим в храм Божий, если критериями этого страшного суда лишь будут те только добрые дела, которые человек совершает здесь на земле. Значит, не надо нести дополнительных каких-то трудов, просто быть милосердным. Но мы не должны никогда забывать, чтобы быть человеком милосердным, значит, надо быть любвеобильным. Значит, нужно научиться от Господа самой главной заповеди. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Значит, нужно научиться самоотвержению, чтобы подать милостыню или послужить ближнему своему. Значит, нужно научиться, значит, нужно уметь что-то оторвать и взять от себя и от своей жизни. Не только материального какого-то богатства, которое мы имеем, но и элементарного времени, какого-то внимания к тем, кто окружает нас. Значит, нужно быть совестливым человеком. Но все это человек не может случить, если он живет без Бога, если он живет без веры. Только верующий человек, который постоянно трудится над собой, который очищает свою совесть, обнажает ее, обновляет ее через таинство покаяния, который укрепляет себя только через те великие таинства церкви, которые дают благодать от самого Господа, возможно быть именно вот таким милосердным человеком. И мы видим, чем в этом мире, чем человек дальше от Бога, тем больше в нем злобы, ненависти и себелюбия. Такой человек начинает жить только для себя и устраивает свою личную жизнь. Вы думаете, причины разводов, причины того, что дети становятся без отцов и матерей, являются какие-то обстоятельства этой жизни? Да нет, конечно же нет. Это нежелание родителей служить своим детям. Это нежелание быть самоотверженными, отрекаться от своей воли, отрекаться от своей прихоти и похоти. Потому что человек устраивает только свою личную жизнь. Его интересует только я, но не интересует его ближние и даже не интересуют его дети. Он готов все делать, но только делать ради самого себя. Поэтому основой жизни здесь, человека на земле, и становится вера, которая дает ему оградку, благодатную оградку, которая его способным делает делать те добрые дела, которые затем и станут причиной пребывания его в Царстве Небесном. И если не будет этих добрых дел, если не будет веры, глубочайшей веры работы над собой, то человек не сможет совершить эти дела, которые опять-таки приведут его в Царствие Небесное. Поэтому такое серьезное противостояние в современном мире и происходит в Церкви Христовой. Поэтому такое огромное желание удержать человека, чтобы он стал верующим. Вы посмотрите, что происходит в наших школах, когда предлагают выбрать основу православной культуры. Многие родители отказываются от этого предмета. Почему? Потому что они боятся, что дети будут их религиозными. Потому что боятся, что дети станут лучше и чище, чем они сами. Потому что дети своей жизнью будут обличать жизнь своих родителей, которые не живут по заповедям Христа. Многие родители, которые даже иногда заходят в храм Божий, отказываются от предмета основ православной культуры в храме, выбирают основы светской этики, истории религии, все что угодно, но только чтобы дети не знакомились с основой православной культуры. А на днях, наверное, читали в новостях, что в Челябинске православные родители, мамы, подали в суд на директора школы, потому что она вела факультативно с 1 по 8 класс для всех обязательно изучение основ православной культуры. Почему? Да потому что почти 90% родителей выбрали для своих детей основы православной культуры, а 10% против. Дошли до того, что написали на директора школы в прокуратуру. Враг рода человеческого всячески стремится препятствовать человеку, чтобы он стал верующим, чтобы он имел жизнь вечную. Но мы с вами должны обладать разумом и должны способствовать, чтобы дети наши становились глубоко верующими людьми. Если мы сами не хотим или не можем им ничего дать, то хотя бы через школьный предмет, в какой-то степени, чтобы дети наши соприкоснулись с этим огромным христианским миром, который приведет их к Царствию Небесному. В Московском регионе выбрали основу православной культуры всего-навсего 23%. И в некоторых школах, где допустили священника до того собрания, когда выбирают основу православной культуры, то, послушав священника, сразу же этот процент возрастает от 60 до 80%. Почему происходит такое, конечно же, можно с одной стороны понять. Но с другой стороны, каждый из нас, родителей, должны спрашивать самих себя. Некоторые говорят о том, что мы не хотим, чтобы вера навязывалась нашим детям. Но вы же покрестили своих детей. Они уже стали православными людьми. Так надо, чтобы вера укреплялась в них. Надо свидетельствовать о том, что они верующие люди, и мы верующие люди везде и всюду, и не бояться, и не стесняться этого. И, как правило, попадается один или два неверующих человека в классе из родителей, то они свое неверие отстаивают с пеной у рта. И каждый православный человек желает почему-то в этом классе отмолчаться, когда происходит встреча с верующими людьми или со священником. Мы четко должны сегодня понимать с вами, что веру Христову православную нужно отстаивать. Мы сегодня должны с вами помнить о тех словах, которыми сегодня Церковь обратилась к каждому из нас. что жизнь человеческая не заключается только земной жизнью. Она имеет продолжение, но это продолжение будет через страшный суд, на котором мы будем отвечать за свои дела и поступки. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сказанное за божественной литургией в неделю о страшном суде. Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков. Андрей Александрович, я очень рада вас видеть в нашей студии после довольно большого перерыва, вызванного вашими очень серьезными трудами, которые, наконец, слава Богу, увенчались замечательным актом прославления владыки Серафима Соболева, о котором мы с вами подготовили в свое время 3 программы. Но вот сейчас, слава Богу, у нас есть новопрославленный святитель, если я не ошибаюсь, единственный в минувшем веке, даже можно говорить, прославленный как святитель. В основном-то ведь мы прославляли как новомучеников, да? Поэтому я вас поздравляю с этим событием, всех наших слушателей мы с этим уже поздравили, вас сугубо, потому что вы занимались и жизнеописанием владыки, и написали книгу, и были членом русско-болгарской комиссии по прославлению владыки Серафима Соболева, архиепископа Богучарского, а ныне святителя Серафима Софийского.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Большое спасибо за поздравление, которое, конечно, можно это и адресовать, наверное, всему православному народу, который ждал этого события, потому что владыку многие почитают. Владыка Серафим прославлен как святитель Серафим Богучарский по городу Богучар в Воронежской области, а также как софийский чудотворец. Чудесами он прославился в Софии. Но он не единственный святитель, прославленный в 20 веке. Из святых 20 века, не новомучеников и не исповедников, есть еще святитель Макарий Невский, митрополит Московский, святитель Иоанн Максимович, архиепископ Сан-Франциский, и святитель Иоанн Покровский, епископ Ханькоуский, который до недавнего времени был несночтимым святым Русской зарубежной церкви, но на последнем архиерейском соборе он был уже внесен в общецерковные русские святцы, так что это вот еще один святитель.
Давайте тогда мы тоже с вами со временем восполним вот этот вот пробел, потому что о святителе Иоанне Шанхайском мы говорили, а вот эти два имени, о которых вы говорили, они менее известны и мне, и, боюсь, что и нашим слушателям. Так что это наша программа на будущее.
Да, конечно, по поводу святителя Иоанна Ханьковского уже материал готов, и надеюсь выступить в ближайшее время, рассказать о нем. Сегодня хотелось бы рассказать о событие прославления владыки Серафима. Ну, мне вот так вот не довелось прежде присутствовать на церковном прославлении какого-либо святого. И вообще общепринятой практики здесь нет. Просто порой на самом соборе даже не богослужебно прославляется какой-то святитель или преподобный, или мученик. И после этого ему уже совершают богослужение. Не всегда бывает так, что это прославление вот совершается в храме уже по окончании собора. И святителя Серафима прославляли и на самом соборе, где было пропето ему величание, и высокое собрание тоже благословило икону этого святителя. Ну, а теперь, 26 февраля, в день памяти святителя Серафима, состоялось и его прославление в Болгарии. Торжество, конечно, было великое. В Болгарии почитание владыки Серафима искреннее и, пожалуй, всеобщее. Там каких-то сомнений в его богословии, в его политических взглядах просто нет, на них не обращают внимания. Просто они знают, что это был архиерей с безукоризненным православием, и что чудеса по его молитвам происходят постоянно. И вот этого достаточно, и даже вглубь и не вникают. Людям это не важно.
Я, правда, видела по телевизору небольшой отрывок вот прославления, такое стечение народа, такая подлинная радость.
Вот здесь у болгар можно поучиться. Вот накануне Дня памяти владыки Серафима, это было 25 февраля, святейший патриарх Неофит отслужил последнюю панихиду по архиепископу Серафиму, и затем крестный ход отправился из русского Никольского храма на бульваре Царя-Освободителя к патриаршему собору Александра Невского. Конечно, вся центральная улица, бульвар Царя-Освободителя, была перекрыта. Был и военный оркестр, были юноши и девушки в национальных костюмах. Огромное количество народа. И духовенство съехалось со всей Болгарии. Вот крестным ходом икона святителя была принесена в патриарший собор, где ее встретил прибывший заранее патриарх, и началось всеночное бдение. И что особенно, вот, наверное, непривычно для нас, это салют, который был устроен. У нас салют только по гражданским праздникам. Здесь же был устроен грандиозный салют по поводу праздника церковного, праздника всеболгарского. На следующий день уже состоялся чин прославления владыки Серафима. Было пропето величание, прочитана ему молитва, зачитанное деяние о его канонизации. А после литургии митрополит Иларион в русском Никольском храме уже отслужил первый молебен святителю Серафиму Соболеву. Так закончились эти торжества. Ну, конечно, были и другие мероприятия, и презентация новой книги на болгарском языке, аскетические поучения и проповеди святителя Серафима. Был и торжественный концерт хора болгарского духовенства. Торжества, конечно, были всеобщими и радостными.
Слава Богу, замечательно. Но вот я уже выразила недоумение, почему мы еще не собрались силами вот так же почтить святителя. А с другой стороны, главное ведь молитвенное почитание, чтобы действительно мы искренне молились, читали труды владыки. А в связи с этим вот возникает невольный вопрос. Почему все-таки, и вам это более известно даже, чем мне, циркулируют некие там недоумения, какие-то комментарии? Откуда это идет? Почему есть такое определенное недоверие, что ли, со стороны неких церковных и околоцерковных оппозиционеров и к личности самого владыки, и как-то канонизации? Вспоминают о том, что некоторое время назад была отложена его канонизация. Давайте мы как-то вот эти недоумения попробуем развеять.
Ну, я начну с того, что канонизация владыки никогда не откладывалась из-за того, что в его жизни было найдено что-то его порочащее. Действительно, первоначально документы для его канонизации подавались в 2007 году, но тогда этот вопрос был отложен только по той причине, что не было еще его жизнеописания. То, что мы имели, это были воспоминания архимандрита Пантелеймона Старицкого, духовного чада владыки Серафима, и сопровожденные чудесами по молитвам владыки. В общем-то, это, конечно, не соответствовало стилю жизнеописания, которое должно было отразить все моменты его служения, а период его служения был очень непростой. Это и гражданская война, и Вторая мировая война, и послевоенные годы, когда он оказался уже в коммунистической Болгарии. Понятно, нужно было все-все рассмотреть очень тщательно. Вот без такого рассмотрения, конечно, канонизировать нельзя никого, каким бы чудотворцем ни был тот или иной подвижник. И когда белых пятен не осталось, то комиссия по канонизации приняла решение о прославлении владыки Серафима. И дело здесь в том, что владыка Серафим, если вот так взглянуть на него со стороны, и, может быть, даже критично, и да и не только на владыку Серафима, а и на наше общество, то получается так, что он невыгоден очень многим, если можно так сказать. Потому что владыка был безукоризненно православным архиереем, а у нас у всех очень часто бывают, ну, какие-то там шажки влево, вправо. В чем-то мы
назад,
в чем-то мы своевольничаем порой, с чем-то мы не согласны, что предписывается церковью. Вот владыка Серафим в этом отношении неудобен. Кто-то почитает отца Сергия Булгакова, но это действительно был хороший человек, и я не спорю, и хороший пастырь, духовник, но, конечно, говорил вещи часто совершенно неправославные. Ну, понятно, почитателям отца Сергия не нравится критика владыки Серафима в адрес протоиерея Сергия Булгакова. Кто-то почитает митрополита Антония Храповицкого, ну, тоже замечательного человека, подвижника, и, может быть, тоже достойного бы канонизации, но, опять же, если б не его некоторые воззрения. Им не нравится, что владыка Серафим и здесь выступил и обличил то неправославное в учении владыки Антония, что было. Но другие, может быть, обрадуются. Отлично, владыка Серафим, митрополита Антония, главу зарубежной церкви обличил, он наш человек. А смотрят, а владыка Серафим на самом деле хоть учение обличал, но при этом отказывался называть учение владыки Антония ересью, самого его еретиком. Не хотел старца позорить, не хотел как-то его обижать, и считал, что если будет собор, он во всем разберется. А вот владыка свое дело сделал, учение это обличил. Ну и вот так далее. Вроде бы, с одной стороны, он известен как патриот, как монархист, да, и тоже кто-то, может быть, хочет за это уцепиться, а тут выясняется, что у него был чисто русский православный патриотизм. То есть такое понятие, как советский патриотизм, было для него совершенно чуждо, непонятно, и коммунистическую власть он до конца дней своих называл властью сатанинской. Тоже появляются здесь какие-то недовольные. Царя почитал, конечно, почитал. Но у нас среди почитателей царя тоже отклонения порой бывают, связанные с почитанием Распутина. Выясняется, владыка Серафим, будучи искренним монархистом и почитателем убиенной царской семьи, выступал против Распутина и считал его человеком, с помощью которого была уничтожена монархия в России. И вот этот список можно продолжать. Вот взять, например, экуменизм. Владыка известен как противник экуменизма и как автор доклада на Московском совещании 1948 года, где он выступил против вступления Московского патриархата во Всемирный совет церквей. И тоже, может быть, кто-то хотел бы вот ухватиться здесь, сделать его знаменем для каких-то, может, даже вот раскольничьих настроений в церкви. Но и здесь не получается, потому что выясняется, что владыка Серафим богословский диалог не отрицал, социальные контакты с инославными не отрицал. И на том же московском совещании в президиуме сидел армянский католикос, монофизит, и владыка Серафим против этого не возражал. То есть вот он очень четко прошел вот таким центральным царским путем, никуда не уклоняясь. И вот в результате этого со стороны тех, кто
все-таки порой хочет во что-то уклониться, и появляется вот такое недовольство в адрес владыки. Вот как мне показалось. Что показалось мне еще, следя за сообщениями в соцсетях, на новостных сайтах, мне почему-то показалось, что помимо людей, искренне заблуждающихся, есть люди не совсем честные.
Тоже такое мнение, да. Передергивание есть.
Да, передергивание. Ну вот, например, те, кто заблуждаются, с чем, я думаю, это вызвано? С тем, что в 90-е годы образ владыки Серафима был подан несколько искаженно. Не было жизнеописания его. Потом, мы помним, в 90-е годы начались такие тенденции обновленческие в русской церкви. Ну, порой на некоторых приходах там начались уже вещи такие нехорошие, слишком далеко заходили в модернизме. По этому поводу тогда и книги выходили, сеть обновленного православия, протестантизм восточного обряда и другие. И вот на этой волне имя владыки Серафима вот было как-то выставлено как имя консерватора и, может, даже обскуранта. То есть вот имя владыки ассоциировалось только с его жесткими заявлениями на московском совещании и с книгой «Русская идеология», где владыка Серафим настаивал, что в России должна быть восстановлена монархия. И вот после этого как-то не появилось никакого его жития, не появилось его жизнеописания в течение, наверное, лет 10. И вот такое представление о владыке как-то отпечаталось у многих. Даже здесь не обращали внимания на его чудеса, не обращали внимания на его подвижническую жизнь. Все вот как-то вот связывалось только вот с его такими вот консервативными заявлениями и убеждениями. И вот думается, что совершенно хорошие, искренние люди вот как-то немножко в этом застряли, в таком понимание жизни владыки. Он, конечно, на самом деле был шире, конечно, он был консерватор, никто не отрицает, конечно, монархист. Но при этом
и хорошо,
но он никогда не был фанатиком. Вот в чем дело.
До крайности не доходил, да.
Ни в коем случае никаких крайностей. То есть там оправдание каких-то расколов, оправдание непослушания священноначалью, если оно не впало в ересь, такого и близко у него быть не могло. И он прекрасно понимал, что является ересью, что нет, что допустимо вообще несонославное, что недопустимо. Вот, ну, это что касается людей, думается, искренне заблуждающихся. Ну, вот, что касается людей нечестных, то вот здесь мне как-то это не совсем понятно. Потому что со стороны некоторых там тоже звучали такие вот высказывания, что голос святителя – это голос церкви. Что если церковь прославляет святителя, значит, она говорит, что его голос – это мой. Церковный голос. Ну, конечно же, это не так. Есть масса, сходу можно назвать десяток наших святителей, которые высказывали мнения, не совпадающие с мнением церкви. Понятие «частное богословское мнение» никто не отменял.
Конечно, и голос церкви – это глаз Божий.
Конечно, ну что ж, святитель Григорий Ниский там по поводу всеобщего спасения высказывал такие мысли, которые не были потом признаны церковью. Святитель Григорий Великий, Папа Римский, тоже там в отношении икон высказывался так, что, наверное, его бы осудил впоследствии Седьмой Вселенский Собор. Но эти святители умерли в мире с церковью, и частное богословское мнение церковь не скрывает, и при этом почитает этих святых, вот отделяя то неправославное, что могло как-то попасть в их мировоззрение, даже в их сочинение. Безгрешен только Бог, и у каждого из нас, конечно, заблуждение есть. Вот что касается владыки Серафима, ну, что-то действительно может показаться кому-то не совпадающим с мнением церкви, но если мы даже здесь посмотрим внимательно, то у владыки Серафима нет ни малейшего намека на ересь. у него, в общем, все стопроцентно православно. Владыка Серафим всегда основывался на Писании, на сочинениях святых отцов. И его порой не любят за его богословие. Вы знаете, что вот предъявляют то, что у него как-то нет полета мысли, а у него все очень просто, и повсюду, повсюду вот ссылки на отцов. Но это действительно так. Владыка Серафим и не пытался быть богословом. Он видел какое-то нарушение в церкви, его критиковал, вот давил авторитетом святых отцов, в которых он хорошо разбирался, и вот благодаря этому отстаивал истину церкви.
Вот. Надо же понимать, какое было время. Тогда было разве до полета мысли? Тогда надо было именно сохранять вот чистоту учения в такой сложной ситуации. А вот это расхожий упрек, который бросают владыки, насколько он вообще имеет под собой основание, или это совсем, мне кажется, передернуто? Ну, я тут вашего прошу мнения, опять же, по поводу того, что владыка требовал расстреливать за атеизм.
Начать надо с того, что владыка и здесь говорил не от себя. Такое высказывание у него на самом деле имеет несколько другой контекст. Он говорил, что, конечно, монархия и православное государство должно быть восстановлено в России. В противном случае, он был уверен, Россия просто погибнет. И говоря о будущем России, он, конечно, высказался и в том духе, что за атеизм государство должно будет наказывать. Ну, не за сам атеизм, а за проповедь атеизма. Это разница все-таки есть. И дальше такие слова: вплоть до смертной казни. То есть не то, что всех атеистов поголовно выискивать и расстреливать. Нет. О наказаниях вплоть до смертной казни, ну, по-видимому, это уже за кощунство и какое-то богохульство явное. И на что здесь нужно обратить внимание? Во-первых, здесь он ссылался на святителя Феофана Затворника, на его слова. Во-вторых, надо помнить, что владыка Серафим это произнес в конце 30-х годов. То есть это после того, что сотворили воинствующие атеисты в России, когда была уничтожена практически вся церковь, из 1000 монастырей не осталось ни одного, из 50 с лишним тысяч храмов осталось всего там около 200, из нескольких сотен архиереев осталось на кафедрах всего 4. И там количество новомучеников до сих пор еще не посчитано, там по церковным делам проходило, ну, в той или иной степени, до 500 000 человек. И тут счет погибших в концлагерях и расстрелянных идет на сотни тысяч. Вот какой был ужас, и вот что видел владыка. Он говорил в 30-е годы: от сотворения мира никогда еще не было такого гнева Божия, как на Россию. То есть неудивительно, что последовавшая вскоре Великая Отечественная война унесла так много жизни. Это, конечно, было наказанием за то страшное безбожие, которое развернулось в стране в 30-е годы. И вот на фоне этого владыка и сказал такие слова, и, думаю, можно его простить за это. Затем нужно помнить, что примерно в те же годы, ну, несколько лет спустя, по вполне конкретному поводу смертную казнь допустил другой великий русский святой и великий чудотворец Лука Войно-Ясенецкий, который прямо писал о необходимости казни нацистских преступников. Нацисты и преступники виноваты в одном, воинствующие атеисты, уничтожившие физически церковь в России, виноваты в другом, но и те, и другие – это, конечно, людоеды. И поэтому здесь можно пойти очень далеко, обвиняя святителя Серафима вот в таких вот призывах. Тем более, опять же, это не призыв, а только вот такое предложение для борьбы в будущем вот с ростками атеизма и богоборчества. Ну и затем мы имеем немало примеров из древней церковной истории. Святитель Григорий Амирицкий, память его празднуется 1 января, он в свое время выступал за смертную казнь в отношении язычников и иудеев. Святитель Лев Катанский лично умертвил волхва, прервав литургию и затем вернувшись после казни богоборца. И таких примеров можно насчитать на самом деле очень много. То есть смертная казнь, конечно, это крайняя мера, но древние святые не отрицали ее в особых случаях. И переносить здесь все только на владыку Серафима, это, конечно, передергивание.
Вы сказали, можно простить владыке Андрея Александровича. Я думаю, что мы не вправе ничего владыке прощать, он и не нуждается в нашем прощении. И вообще нам надо помнить, когда мы приступаем вот к такому суждению, что не судите, да не судимы будете. Тем более теперь он уже прославлен в лике святых, предстоит престолу Божию, молится и за Отечество. И нам нужно радоваться, что у нас есть еще один святой, тем более вот в такое время разъединения. Так важно, что он объединил вот две наших страны. В этом тоже есть, наверное, что-то такое судьбоносное. Поэтому спаси Господи вас за эти вот пояснения, комментарии. Будем надеяться, что тех, у кого были недоумения какие-то, они просветили. Тех, у кого они остаются, ну, можно призвать их почитать и вашу книгу, в частности, «Пламень огненный». Я, да, правда, сама еще не прочитала, но приобрела. И вообще много, что можно уже, слава Богу, о нем почитать. Так что мы вас благодарим за понесенные труды и за этот вот такой оперативный комментарий, и за радость, которую мы все вот благодаря и вашим трудам тоже, и всем, кто к этому причастен, теперь вот имеем.
Спасибо за возможность выступить. Конечно, правда здесь восторжествует. Ну, я думаю, она уже восторжествовала. Ну, а если человек искренне хочет узнать истину, не хочет заниматься каким-то лукавством, а просто выяснить истину, то он бесспорно придет к почитанию владыки, потому что ни одно из обвинений в его адрес несправедливо. И добавлю также, что, конечно, комиссия по канонизации и российская, и болгарская внимательно расследовала полностью его жизнь и жизнь личную, и возможность его контактов со спецслужбами. Владыка абсолютно чист во всем. Это был действительно святой человек. И мое мнение, вот после всех этих исследований, а жизнь владыки я изучаю уже, наверное, лет 10, что это был не просто святой, это был один из величайших святых за всю историю христианской церкви.
Слава Богу, это укрепляет нас в том еще, что и в наше время возможен вот такой подвиг. Хотя, конечно, то время было очень тяжелым, но и наши легким не назовешь. У нас теперь другие тяжести. И я еще подумала о том, что вот это утверждение владыки, даже и нельзя говорить, что это слишком сказано. Что касается казни, ведь вот подумайте, что сейчас протаскивается под видом образования. Мы сейчас просто ужасаемся, открывая многие документы, проекты документов, понимаем, что нужно бдить, как опасно ходим. И, в общем, расслабляться нельзя. Может быть, это тоже нам такое предупреждение, что не надо быть теплохладными, а надо действительно во все вникать и где-то, может быть, призывать и власти придержащие, и самих себя к тому, чтобы быть очень строгими в отстаивании наших ценностей. Иначе проснемся в другом мире.
Да, я с вами полностью согласен. Конечно, живем во время непростое, и заветы владыки Серафима, конечно, нужны. У него есть такое высказывание, что слова Христа «созижду церковь, врата адовые не одолеют ее», относятся по преимуществу к русской церкви. Он считал, что именно русская церковь останется тем малым избранным остатком, который останется и на земле, и даже даст отпор антихристу. Такое у него было мнение, но, конечно, он ставил обязательным условием возвращения всех православной вере и возвращению монархии. Для него это были вот два таких важных условия. Так что поживем, увидим.
Дай Бог. Вы слушали передачу из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Ее автор и ведущий – доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков.
Жития святых.
Двадцать пятого февраля по старому стилю, 9 марта по новому, Святая Церковь совершает память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Святитель Тарасий был из знатного рода. Он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI, стал сенатором. Видя его таланты и образованность, патриарх Павел, не способный противостоять иконоборчеству, избрал его в свои преемники. Тарасий, в то время мирянин, долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого сана, но потом подчинился с условием, что будет созван собор для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя в короткое время иерархические ступени, святой был возведен на патриарший престол, а спустя 3 года под его председательством в Никее состоялся 7-й Вселенский собор, на котором было утверждено почитание святых икон. Позже святитель был подвергнут опале за то, что бесстрашно обличил императора, оклеветавшего свою супругу, чтобы заточить ее в монастырь и жениться на родственнице. Этот великий ревнитель православия вооружался против еретиков-иконоборцев не только при жизни, но даже и после своей кончины. При Льве Армянине, царе греческом, иконоборческая ересь опять возымела силу вследствие того, что сам царь покровительствовал ей. Святой Тарасий явился в сонном видении льву и с великим гневом повелел некоему воину Михаилу ударить мечом этого зловерного царя. Тот ударил и пронзил царя. В страхе и трепете пробудился лев от такого сна и сильно недоумевал. Думая, что в монастыре святого Тарасия находится какой-либо Михаил, который злоумышляет на его жизнь, он послал туда узнать о нем. Он не знал, что этот Михаил был при нем, это был воевода по прозванию Валвос или Травлий, который потом поразил царя мечом в самый день Рождества Христова. Так погиб сей злочестивый царь, будучи побежден молитвами святого Тарасия, патриарха Константинопольского, утверждающего веру в Пресвятую Троицу.
Жития святых.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.